Дорогие братья и сестры, нашу программу на Православном радио продолжает передача «Гость в студии». И я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников. Он ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, вновь обратимся к теме кино. Кино в России, киноиндустрия наша.
Да, киноискусство.
Киноискусство
России, и в данном случае советской эпохи. Мы с вами остановились на 50-х годах, и сегодня в третьей передаче мы движемся по оттепели к застою.
Итак, с чего начнем?
Мы начнем с вами с того, на чем мы закончили в прошлый раз. Это фильм «Летят журавли».
Да.
Потому что, как мы с вами сказали, этот фильм является ключевым в этой эпохе, как по тому материалу, который он дает, так и по тому решению, которое в нем реализовано. Да? Это фильм Колотозова, он вышел в 1957 году, взял гран-при на Каннском кинофестивале, и, конечно, здесь нельзя не сказать о том, что он повлиял на все будущее кино, которое мы с этого момента видим. Конечно, Колотозов у нас в 30-е и 50-е годы ставит кино, оно очень высокопрофессионально, но в целом оно находится в рамках того канона, который был принят в этот период. И вот здесь, в этом фильме, он пытается на новом уровне показать то, что он пытался реализовать в своем первом авангардном фильме «Соль Сванетти», который вышел в 30-м году, где предельно экспрессивно он пытался показать противостояние человека и природы. То есть здесь нужно было именно экспериментально найти, как выразить на новом уровне то, что он пытался показать и донести тогда. И здесь ему помог Урусевский, мы его с вами в прошлой передаче тоже упоминали, и вот этот эксперимент удался в этом союзе двух человек, Колотозова и Урусевского, в том, как шел монтаж, как работала камера, безусловно.
Ну, это новаторство такое было,
это новаторство произвело колоссальный всплеск нового кино, и весь язык следующего кино будет исходить из тех этого находок, которые здесь были реализованы, да, и особенно в крупнейших фильмах на военном материале. Это баллада «Солдати Чухрая» 59-го года, который тоже выигрывает на Каннском кинофестивале, и «Судьба человека» Бондарчука, который в 59-м году выходит и выигрывает уже приз в Локарно, «Мир входящему» Алова Наумова, который в 61-м году выходит и получает приз Венеции, и «Иваново детство» Тарковского, который получает главный приз Венеции, выйдя в 62-м году. То есть вот все последующие фильмы, которые не только признаются у нас в стране, но и на высочайшем европейском, если не международном уровне, они все исходят именно из того, что нашли Колотозов и Урусевский. Это вклад в кино.
Такой
великий,
переломный, можно
великий
сказать.
И да, переломный, да. С вами здесь я в этой формулировке полностью согласен. Если мы говорим дальше, и это 60-е годы, то какие особенности мы видим в кино здесь?
Ну, это, во-первых, оттепель начинается.
Да, да, это оттепель. Поначалу мы с вами видим, что такие жесткие сюжетные структуры заменяются более свободным соединением некоторых отдельных завершенных эпизодов. Последовательно мы видим реализацию этого принципа в фильмах «Аленка» и «Девять дней одного года». Это у нас «Барнет Ром». Здесь они пытаются некую преодолеть инерцию стиля, которая существовала в 50-е годы, и они преодолевают ее успешно. Далее важный момент, который определяет лицо эпохи, это развенчание культа личности Сталина, 20-й съезд партии, и, конечно, вся художественная интеллигенция, включая и кинематографистов, воспринимают это как попытку очистить революционную идею, ту красочную, важную и главную, от всего того чужого, абсолютно ненужного, что к ней прилепилось с ходом истории и с деятельностью личности Сталина. И начинают выходить фильмы «Коммунист» Райзмана, «Жестокость» Скуйбина, новые киноверсии канонических текстов соцреализма, «41-й Чухрая», «Павел Корчагин» Алова Наумова, «Юность наших отцов» Калика Рыцарева. Ну, то есть попытка заново оценить вот все то, что было, скажем так, затемнено.
Хотя темы, в общем-то, они поднимались как бы до этого, да, и «Коммунист», вот, и, скажем, там «Жестокость», «Павел Корчагин», но здесь действительно попытка нового как бы осмысления все-таки, да, этого.
Скажем так, желание вернуться к истокам. Желание вернуться к истокам. То есть к той идее в ее чистой форме, в ее чистом виде, которая была с ходом истории утрачена. И вот здесь они пытаются реализовать эту попытку. Это важно. Монументальные герои у нас уходят, на их место приходят персонажи острых социальных драм, которые показывают нам внутренний мир человека, то, как каждый человек в своей душе сугубо индивидуально переживает идеи революции. То есть вот пафос всего вот этого мифологизированного высокого стиля уходит в пользу каждого отдельного конкретного человека и его проживания вот той мысли, которая заложена в революции. Поэтому, казалось бы, тема эта старая, но вот попытка новая.
Попытка взглянуть на нее. Через человека, через его человека. Душу, как бы, да?
Да, и поэтому внутренний мир человека здесь является, скажем так, условно главным героем. Да, главным героем, через который проходит революционные идеи и все остальное, что режиссеры нам показывают. Так как у нас происходит обновление вообще общественного климата и реальность преображается, кажется, что уходит темнота в прошлое, и мы приходим к чему-то светлому и дающему большие перспективы и надежды, все это вызывает, конечно же, доверие к той реальности, в которой мы сейчас живем, и поэтому именно к реальности и обращаются режиссеры этого времени. Они пытаются уже не в некой условности кадра выстраивать то, что они хотят показать, а они вступают в общение с этой реальностью, и вот все то, что в этой жизни происходит, оно входит и является главным в кино, и поэтому, конечно, основой сюжетов становится вот эта попытка построить, опять-таки, идеальное общество, но с оглядкой на то, что сегодня действительно в нашей жизни происходит, что в конечном итоге вызывает так называемую документализацию кинообраза. Да? То есть вот именно документальное кино и элементы документального кино, они входят и особым образом раскрываются в этот период. И можно сказать, что документальное кино в этот период обретает как бы полноценный статус, как искусство. Как искусство. И крупнейшие достижения в этой области, конечно, принадлежат и новым режиссерам, но и классики игрового кино. Эрмлер и Ром тоже здесь вносят свою лепту. Вообще эта тенденция распространяется на все кино 60-х годов. И не только у нас в России, но и в республиках возникают яркие и своеобразные школы как игрового кино, так и документального кино. Здесь множество фамилий. Ну, мы просто назовем республики это и Киргизия, и Грузия, и Украина, и Литва, и Узбекистан, Туркмения, Молдавия. То есть здесь формируются школы, здесь появляются имена, здесь ставится свое. Неподдельно свое кино, и вот эти тенденции тоже находят реализацию в их работах. Вот это обновленное восприятие мира, которое наступило в первой половине 60-х годов, скажем так, пытается воплотиться в образе героя. да? Но какой это герой? Чаще всего это герой-ребенок, который и является собой тот идеальный мир, который мы все лелеем в нашем сердце. Вспомним примеры этих фильмов. Это «Сережа» Данелии Таланкина, который в Каннах получает гран-при. «Человек идет за солнцем» Калика. «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» Климова. Может быть, и не ребенок, может быть, использован и образ молодого человека, современника. Это «Я шагаю по Москве» Данелии, безусловно. Ну и главный фильм «Оттепели», «Заставы Ильича», Марлена Хуциева, 62-й год, Венеция, да, приз кинофестиваля. Вообще, конечно, мы можем с вами отдельную целую, при желании, записать передачу про
«Заставу». Мне кажется, о каждом из этих режиссеров.
Да, но вот «Заставы Ильича» — это знаковое событие «Оттепели». Да? Мы говорили о «Летят журавли» и какой вклад этот фильм внес. И какой же большой вклад «Заставы Ильича» внесла, и что она отразила в себе. Я знаю об этом фильме и о его сюжете. К сожалению, я его не смотрел. Я читал критику и то, как этот фильм был принят. Конечно же, мы с вами знаем о том, что партия и первый секретарь партии не одобрил в его первом чтении, скажем так, этот фильм, и Хуциеву приходилось подчас целые сцены переснимать и редактировать, потому что идеологически не устраивала Никиту Сергеевича та подвешенность главных героев, в которой они находились, в той как бы ситуации нерешенного выбора, да, когда они не до конца понимали, что же дальше. И поэтому Хуциеву пришлось переснимать сцены, особенно там, где один из героев встречается с умершим отцом. В первой редакции отец говорил, что «Сколько тебе лет?» Герой отвечал: «Мне 23», отец отвечал: «А мне 21, что же я могу сказать тебе?» И на том уходил. Ну, вот в новой редакции, в идеологически верной редакции, отец уже отвечал, что «я завещаю тебе родину», и как бы возлагал вот эту ответственность за будущее на плечи сына. Конечно, потом, в 88-м году, когда время прошло, была восстановлена оригинальная версия фильма и показана, и мы можем теперь смотреть и ту версию, и другую. Но все-таки по сюжету, по тем мотивам, которые в этом фильме отражены, он, конечно, удивительный. Он удивителен. И даже несмотря на то, что я не смотрел этот фильм, читая о том, что в нем заложено, я, конечно, восхитился, был потрясен в хорошем смысле этого слова. И, конечно, такие фильмы нужно знать, смотреть и правильно их смотреть, осознавая, что стоит.
В начале «Заставы Ильича». Нет, сначала, по-моему, мне или 20 лет. Нет, наоборот, поменялось потом название. Сначала
мне 20 было... лет, это стало официальное название. Официальное. И первый выход этого фильма был именно с этим названием. «Заставы Ильича» — это уже потом. Было использовано название, но это было то название, которое сам режиссер и хотел усвоить этому
фильму. «Заставы Ильича».
Да. Потому что ведь и действие-то происходит вот в этом районе Москвы, который так называется. А как вы оцениваете, Валентина Федоровна, этот фильм?
Сложно. Сложный вопрос. И ответ такой неоднозначный. Неоднозначные отношения. Вот сейчас уже, с высоты этого времени, тогда, когда смотрела, когда он вышел, я совсем-совсем юная была, о да, это был прорыв, да. А сейчас я уже нахожу, что мне и вот это вот не нравится, и вот это не нравится. Ну, то есть какие-то определенные моменты мне не нравятся.
Мы смотрим, конечно, совершенно другими глазами сегодня.
Да, да, совсем другими. Поэтому мне сложно сказать, анализировать его надо, и анализировать, почему мне не нравится. Ну, наверное, потому что уже много изменилось в кино, я думаю. И это уже сейчас не является каким-то таким вот новаторством, что ли. Ну, понятно, что не является. Сейчас уже все продвинулось далеко вперед.
Да, конечно. Где 62-й год,
конечно,
и где сегодня мы?
Конечно,
мы живем уже в новом веке, совсем другое время.
Мне показалось, вот, конечно, это хорошо, что они вот этот документализм такой вот внесли, вот, показ вот этих кадров с демонстрации, где там герои что-то встречаются, что-то там влюбляются где-то на расстоянии, договариваются о встрече, а это все идет, 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 вот эта вот демонстрация. Немножко как-то вот уже надоедает это, скажем так. Ну, какие-то вещи интересные, да. И все это построено, вы правы, в документальном таком слоге, стихе.
Да, да, потому что это новый язык и веяние, главное веяние.
Вот это вот эпохи, он ухватил, что... Хуцеев, да. Хуцеев, он, кстати, откуда? Из какой-то республики? Ну, понятно, что не русский человек. Марлен Хуцеев.
Я смотрел его биографию, но я забыл, в каком городе он родился. Простите
конечно,
меня.
Это мне тоже кажется, что из какой-то... Вот вы сказали, что целая плеяда там интересных режиссеров из разных наших республик, да, можно отметить. Но вот мне кажется, что он тоже откуда-то из какой-то республики.
Давайте посмотрим.
Ну, пробился вот в такое вот в кино, в советское.
Тифлис, грузинская, Советская Социалистическая Республика.
Марлен Хуцеев, интересно. Угу. Ну, родился там, а может быть он какой-то из горцев тоже, вот из таких вот там, да, все-таки из кавказских каких-то вот народов, я думаю. Не грузин.
Ну, он родился, да в Грузии.
Ну,
но кто он
из горских каких-то.
Этнически,
вот
да, сложно сказать. Ну, это нужно уже погружаться отдельно в его биографию.
Да.
Ну, он учился в Тбилиси, затем режиссерский факультет в ГИКа, Одесская киностудия. Киностудия Горького, и потом уже Мосфильм. Да, да, то есть да, такая у него
биография. Ну, вернемся к 60-м годам. Что там далее пошло у нас?
Помимо образа молодого человека-современника, о котором мы с вами только что сказали, может быть и другой вариант. Это, например, эксцентрический чудак или художник, который наделен детскими чертами. Это все продолжение того образа героя-ребенка, который воплощает тот идеальный мир, к которому мы стремимся. Здесь этот эксцентрический чудак или художник с детскими чертами порождает абсолютно широкий жанровый разброс. Здесь и лирические повествования Шукшина на материале современной деревни. Это «Живет такой парень»,
хороший
«Ваш сын
фильм, да.
и брат», «Странные люди».
«Печки лавочки» позднее пошло уже.
Да.
Там уже позднее.
Затем это драматические киноповести Панфилова «В огне брода нет», «Начало».
Они такие романтическо-революционные.
И уж совсем эксцентричные произведения Полоки, это «Республика Шкит», Мельникова «Начальник Чукотки», Карелова «Служили два товарища», Митты «Гори, гори, моя звезда» и «Мотыля, белое солнце пустыни».
Ну, это уже классика такая, да, что да, то есть ни слова не скажешь
здесь,
поперек.
Здесь вот как такой вариант этого героя и, конечно, работы, как вы говорите, классические. А уж «Белое солнце пустыни» — это тоже отдельная тема.
А какие-то завоевал он призы, вот этот фильм?
К сожалению или к счастью, только госпремию Российской Федерации аж в 97-м году получил этот фильм. Увы, более ничего. Ни в советское время, ни в Европе в этот период.
Ну, такой яркий фильм.
Вот таких каких-то знаковых, больших наград фильм, увы, не получил.
Ну, может быть, не поняли нашу натуру российскую, юмор наш.
Да, и, понимаете, время уже, это 70-й год уже, и время, и язык, и Голливуд.
Голливуд уже.
Это
затмевает все.
Как бы другое кино и другие запросы аудитории, поэтому не всегда те смыслы и способы выражения находят у широкой, скажем так, общественности отклик. Но об этой широкой общественности мы с вами скажем чуть позже, это будет важно. Ну и раз мы с вами говорим о таком эксцентричном человеке, об эксцентричном герое, то вот этот тип героя, конечно, способствовал расцвету комедийного жанра впервые после 30-х-40-х годов. И не просто расцвету, а он выводит режиссеров фильмов, которые ставят комедии на первый ряд. Это, конечно же, «Гайдай».
Конечно.
Да, конечно же, «Гайдай», «Операция» и «Другие приключения Шурика».
«65-й»,
да, «67-й», «Кавказская пленница» и «69-й», «Бриллиантовая рука». Ну, это всенародные также фильмы. Помимо «Гайдая» мы здесь с вами назовем «Рязанова. Берегись автомобиля», 66-й, то же время «Данелия. Не горюй». То есть, такие фильмы, где реализуется такой вариант героя. Что касается героя-художника, то здесь он становится основой для фильмов, где важен внутренний монолог. И, конечно, наивысшее достижение в таком кино является работа Тарковского «Андрей Рублев» 1966 года, который выпущен в 1971 году. Это тоже, как мы с вами понимаем, колоссальный.
Такой шаг вперед.
Такой шаг вперед и знаковый фильм во многих смыслах.
И главное, показать-то героями людей, которые православные люди, православную церковь показать, понимаете? Тут это вообще было, по-моему, такой и смелый шаг даже.
Отчасти вызов.
Вызов
повседневности и реальности в том виде, в котором она была. Ну, это, конечно, отдельный фильм и отдельный смысл. И вообще, конечно, вот эта тема, наверное, она еще не до конца понята, воспринята и оценена. Православие в кино и в целом, наверное, православное кино. Было бы, конечно, очень интересно однажды, может быть, увидеть, как в киноискусстве, в кинопроизводстве и в критике кино вот эта тема была бы как-то освещена и оценена. Увы, к сожалению, вот мы такого не видим. Мы можем только лишь так отрывочно называть какие-то фильмы и делать личные выводы вот, о каждом из них. Но что касается вот этого внутреннего монолога, о котором мы с вами сказали, он, безусловно, ведь и требует актера,
конечно,
который сможет реализовать эту идею, явить органику внутреннего мира, этой характерности, переживания. И здесь, конечно, актеров мы назовем, которые могли бы воплотить и воплощали этого нового героя. Это и Смоктуновский, Солоницын, Юрский, Даль, Борисов, Быков, Любшин, Губенко, Чурикова, Демидова. Дальше мы с вами скажем о том, что изменяется постепенно кинодраматургия. Она ищет новые способы повествования и как это повествование реализовать, и в режиссуре преобладает новеллистическая, так скажем, структура, то есть структура рассказа, и произведения строятся по жанру рассказа. И здесь мы можем упомянуть, например, кинороман «Рабочий поселок» Пановой в постановке Венгерова и «Женя, Женечка и Катюша» Акуджавы в постановке «Мотыля». То есть здесь мы видим, как происходит вот сближение и переплетение этих жанров. Затем в 60-е годы развивается кинокритика и появляется теоретическое обоснование многим новаторским поискам в кинокритике. Выходят книги, статьи, оценка кино выходит на новый уровень. Исследуются классические произведения в кино и современное кино. То есть здесь важно упомянуть, что и эта сторона киноискусства развивается. Фильмы у нас, конечно же, особо выделяются, которые поставлены на литературной основе, благодаря, во-первых, и своей значимости общественной, и благодаря мастерству актеров. Здесь мы назовем с вами «Живые и мертвые» Столпера или «Тишина» Басова, «Председатель» Салтыкова. Здесь, конечно, из актеров постарались Папанов, Лавров, Ульянов, Мордюкова, Лапиков. Но, к сожалению, в дальнейшем экранизация прозы, увы, уходит из обзора, теряет некий общественный резонанс, художественный резонанс, и тенденции идут в другом направлении. Со второй половины 60-х годов у нас вот это либеральное тенденция немножко спадает, как мы с вами знаем, и...
А, ну, то есть вот оттепель, она начинает, так сказать...
Холодать.
Начинается у нас, морозец легкий.
Да, легкий морозец, и у нас появляются уже опять и снова полочные, так скажем, фильмы, да, которые...
Которые долго лежали.
Если застава Ильича все-таки вышла под названием «Мне 20 лет», то некоторые фильмы либо выходили совсем ничтожным тиражом, либо с большим опозданием, либо с переделками, либо вообще вот, не выходили. Здесь давайте мы вспомним такие фильмы, как «До свидания, мальчики» Калика, «Друзья и годы» Соколова, ну и того же Андрея Рублева-Тарковского, которого мы с вами назвали, «Дневные звезды» Таланкина. Вот здесь, конечно, они все подверглись тем тенденциям вот, сворачивания свобод, о которых мы с вами сказали. Запрещены были «Скверный анекдот» Алова Наумова, «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Кончаловского, «Комиссар» Аскольдова и другие фильмы. И поэтому мы с вами дальше наблюдаем новый сюжет, или, скажем так, точнее, новое настроение в кино, это настроение разочарования, вот, апатии, разобщенности, которые вызваны всем тем, что мы наблюдаем. И вот эти настроения отражаются в фильмах «Июльский дождь» Хуциева, «Долгая счастливая жизнь» Шпаликова, «Три дня Виктора Чернышова», «Сыпьяна», «Доживем до понедельника» Ростоцкого. То есть... новые мотивы, новая реальность. Ну и о чем мы с вами скажем в конце оттепели, что та стабильность ситуации экономической, общественной, которая наблюдается в конце периода, приводит к некоторому распаду некоторых традиционных форм общности. И вот та идея коллективизма, даже так скажем пафосно, тот миф коллективизма, увы, распадается и претерпевает изменения. И вот осознание и переживание вот этого процесса становится сквозным сюжетом 70-х, первой половины 80-х годов в кино. И мы с вами знаем, что этот период уже получает новое название, и это кино эпохи застоя. Итак, эпоха застоя. Одним из вот этих проявлений распада единства культурного пространства в этот период становится, как бы так сказать, расслоение на тех, кто смотрит кино, и на тех, кто производит кино, в их подходах, вкусах и интересах. К концу 60-х годов происходит противопоставление массового кино и экспериментального кино. И вот если для экспериментального кино характерны вот этот внутренний монолог со всеми теми глубокими ассоциациями, которые переживает герой, смешение жанров внутри одного произведения, то для массового кино ведь характерно совсем другое, и вкусы совершенно иные, да, то есть нужно быть более традиционным в жанре, необходима предметность, необходима четкая сюжетность, и поэтому эксперимент в кино и вот все то новаторское, что хотели бы режиссеры показать, они не находят у массовой публики большого интереса, и то предпочтение, которое у аудитории сейчас ощущается, приводит совершенно к новому кино. Что здесь у нас преобладает? Это приключенческие фильмы, это бытовая мелодрама, это комедия или трюковая комедия. И все это способствует тому, что появляются, так скажем, хотя тогда они так не называли, сериалы, то есть циклы фильмов. Например, это Киа Саян и его постоянная четверка «Неуловимые мстители» или «Новые приключения неуловимых».
«Корона Российской империи»,
да, третий. Да, и так далее. Да. Цикл Дормана о резиденте, там «Ошибка резидента», «Судьба резидента». Да. Ну и в 70-е годы эта тенденция, конечно же, стремительно воплощается в телевизионном кино, основой для которого становится популярная художественная литература. Безусловно, это 17 мгновений весны.
Ну, это яркое.
Лиозновой, 73-й год. Да.
Яркий пример такой.
Тени исчезают в полдень.
Ну, это такое.
72-74 год. Ну и Вечный зов. Угу. Попозже, 76-83. Это все Краснопольский, Усков.
Да.
Да. И бытовые комедийные телесериалы здесь же. Это «Большая перемена». И по семейным обстоятельствам Коренева. Да, то есть, видите, что у нас начинает преобладать в кино. Но несмотря на это, все-таки оба кинематографа, как массовые и экспериментальные, пытаются быть в диалоге и как-то существовать.
Mm-hmm.
Однако мы с вами понимаем, что кино находится под колпаком официальной позиции власти, и куда она смотрит, к чему направляет, так оно и развивается. И постановление ЦК партии 1972 года о кино заявляло мысль о том, что массовость означает народность и идейность, а все эксперименты – это некое тяготение к элитарному кино, а значит, к маргинальному какому-то не вполне нужному кино. И поэтому, увы, вот все то необычное и новаторское по киноязыку, что выходит, запрещается. И поэтому окончательно формируются официальные тенденции, которые вот и вызваны тем, как и что зритель готов смотреть. Эксперимент в кино, он не выгоден ни экономически, ни идеологически. Нельзя, конечно, сказать, что запрещаются какие-то конкретные фильмы, но вот определенные тенденции в кино, они не находят поддержки ни сверху, ни снизу. Да, и вот то, где мы видим новизну киноязыка, это Тарковский, Муратова, Герман, выходит очень ограниченным тиражом или не выпускается совсем. То есть ставка у нас делается на массовое кино, а в кино люди ходят. Например, по статистике, пик просмотров у нас приходится на 69-й год, где в среднем на одного человека приходится 20 кинопосещений в год. И поэтому с этим нужно считаться. И отсюда происходит вот то тяготение к массовости, к понятности обычному рядовому зрителю, вот, и к тем тенденциям, которые реализуются в кино Голливуда, они же вот подхватываются и советским кино, и это уже новая эпоха, о которой, я полагаю, мы с вами скажем дальше в следующей передаче.
Да, еще и не подоспело телевидение, не раскрученное оказалось, а потом еще телевидение начнет слегка подталкивать, выталкивать ли, я не знаю, как сказать правильно, кино из жизни нашей. Ну, соперничать начнет телевидение с кино, там тоже. Это очень важный момент будет уже вот начало 70-х, это полное такое, как сказать.
Да, телевидение станет определяющим,
да,
в развитии,
да,
кино как жанра. Конечно, экспериментальное, новаторское кино, оно всегда было и будет, но, увы, телевидение, оно, конечно, будет задавать здесь вектор.
Ну что ж, на этом, Сергей Владимирович, мы закончим с вами сегодня наш разговор о кино. Это третья передача. Я напоминаю, что в студии у нас вот с таким рассказом о развитии российского, не только российского, советского, скорее, кино, был Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и, естественно, научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, спасибо вам. В общем, очень интересно было слушать.
Спасибо вам за внимание и до новых встреч.
До свидания.